новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Конфликт между президентом Украины и спикером Верховной Рады. Александр Лукашенко против кандидатуры Александра Вишнякова на пост секретаря исполкома СНГ. 200 лет знаменитой чешской Бехеровки. Эти и другие темы, обзор американской прессы, наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к главной украинской политической теме сегодняшнего дня. На Украине, несмотря на соглашение о выходе из политического кризиса, не прекращается конфронтация между участниками правящей коалиции и оппозиции. Председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз заявил, что досрочные выборы могут не состояться 30 сентября, если для прекращения полномочий нынешнего состава Верховной Рады не будет конституционных оснований. А президент Украины Виктор Ющенко сегодня призвал стороны выполнять достигнутые в конце мая соглашения о прекращении политического кризиса. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
На традиционной ежеквартальной пресс-конференции глава государства в очередной раз призвал руководство Верховной Рады прекратить работу нелегитимного парламента. При этом Виктор Ющенко обвинил в попытках сорвать досрочные выборы спикера Верховной Рады Александра Мороза.
Сегодня у Украины есть шанс.
Сегодня у страны есть шанс выйти из кризиса на базе принятых политических договоренностей. Среди тех, кто их торпедирует, председатель парламента Мороз. Его действия, очевидно, связаны с тем, что возглавляемая социалистическая партия не сможет пройти в новую Верховную Раду. После серии предательств Мороз борется за каждый день работы нелегитимного парламента и использует трибуну и телекамеры для амнистии перед людьми. Президент и оппозиция заявляют, что Мороз умышленно затягивает процедуру сложения депутатами своих полномочий. 4 июня Ющенко в рамках политических договоренностей подписал указ о проведении досрочных выборов 30 сентября. Это решение было основано на том, что Верховная Рада стала неполномочной, поскольку в ее составе осталось менее 2/3 от общего числа депутатов. Более 160 парламентариев от оппозиционных фракций, блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины» написали заявление об отказе от депутатских мандатов. Однако забрать свои трудовые книжки в канцелярии Рады могут только 79 из них. Остальные заявления оппозиционеров, как утверждает руководство парламента, либо неправильно оформлены, либо могут быть отозваны. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Мороз надеется на то, что не все депутаты от оппозиции откажутся от своего мандата. Идет торговля и в прямом, и в переносном смысле с отдельными депутатами. Есть надежда на то, что несколько известных депутатов не станут отказываться от мандата. И общее число таких депутатов-отказников будет, в принципе, как раз достаточно для того, чтобы заблокировать вот эту инициативу оппозиции.
Вторую неделю в основном представители коалиции продолжают заседать в Верховной Раде. По словам депутата от правящей партии регионов Людмилы Кириченко, на летние каникулы парламент уходить не собирается.
Верховная Рада будет работать до тех пор, пока не развяжется политический кризис, пока на самом деле 150 депутатов не сложат свои полномочия, и тогда она не прекратит свою работу, потому что в дальнейшем процедуру полностью соблюсти. Как такового отпуска у депутатов не будет.
К избирательной кампании, которая должна стартовать на Украине 30 июля, пока готовятся только оппозиционные силы и партия регионов, лидером которой является премьер-министр Виктор Янукович. Впрочем, несмотря на это, не все соратники Януковича уверены, что досрочные выборы состоятся.
Если это нужно будет для того, чтобы сохранить гражданский мир в государстве, мы пойдем на эти выборы. Тем более наш лидер подписал договор, но при условии, если это будет проведено в правовом поле.
Считает депутат от партии регионов Василий Киселев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Один из лидеров Российского союза правых сил, Борис Немцов, считает, что политический процесс на Украине является полезным для страны и поучительным для политиков в России. Издержки кризиса, который не первый месяц переживает Украина, не меняют европейский вектор развития страны, считает Борис Немцов, с которым побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Вы были довольно долгое время советником президента Ющенко на общественных началах. Как вы сейчас оцениваете то, что происходит в соседней с Россией стране?
Путь Украины к демократии и свободе оказался, да, собственно, это было очевидно, долгим, тернистым и кризисным. Знаете, мне Украина напоминает такую машину, которая едет по проселочной дороге, разбитой дороге, да, пассажиры, которые сидят в машине. Там за рулем сидит три человека, Ющенко, Янукович и Тимошенко, каждый друг у друга руль вырывает. Там сзади сидят люди и испытывают все прелести, в кавычках, езды по ухабистой дороге. Но, тем не менее, это движение в правильном направлении. Это движение в европейскую сторону. Это движение в сторону демократии. Вот последний кризис, который был, и который, мне кажется, горячая его фаза, по крайней мере, уже позади, очень сильно продвинул Украину в сторону демократии. Очень сильно. Ну, начался он со спорного, малолегитимного указа, а закончился он пониманием, что а. надо действовать в рамках закона, б. нужно пытаться искать компромисс, и в. нужно учитывать интересы не только своей собственной группы, но и интересы людей, которые не разделяют твои взгляды. Все эти три вещи, это есть демократия. В Украине реализована самая либеральная модель, которая может быть в жизни. А именно, правительство занимается выяснением отношений друг с другом, все друг с другом ругаются, чиновники. В это время бизнесмены работают и зарабатывают. И именно этим объясняется, почему Украина демонстрирует фантастические экономические успехи. А именно, экономический рост в Украине, вы знаете, где-то там 8-9-10%. Рост доходов людей тоже довольно стремительный.
Сейчас люди кажутся очень недовольными тем, что происходит. В отличие от событий Оранжевой революции, вот эти события вызывают в обществе не какие-то горячие чувства и желание соучаствовать в политике, а отторжение между властью и народом. И известно, что люди, которые там сейчас ходят на площадях, это проплаченные люди, это, в общем, не очень даже скрывают и сами политики украинские. Как вы относитесь к тому, что вот за эти два года дистанция между властью и избирателями на Украине бесспорно расширилась?
У нас есть такая особенность и у русских, и у украинцев. Мы верим в чудо. Я, как участник Оранжевой революции, могу вам сказать, что я на площади, встречая и молодых, и не очень молодых людей, видел блеск в их глазах и ощущение, что вот сейчас победим ненавистного, коррумпированного Кучму, его режим, и через два дня заживем счастливо. А вот эта вера в чудо, неистребимая у украинского народа и у русского народа, она натолкнулась на такую реальность, на реальность довольно жестокую. Чудес не бывает. Нужно долго и упорно работать для того, чтобы достойно и успешно жить. То, что у людей разочарование, в том числе и во всех вышеназванных лидерах, это естественно. Такое всегда бывает после любой такой романтической революции. На самом деле, жизнь в Украине можно охарактеризовать, знаете, как семейную жизнь. Вот Оранжевая революция — это был такой медовый месяц. А потом начались такие коммунальные проблемы. Быт погубил советскую семью. Бытовые проблемы, причем в прямом смысле, рост там цен на бензин, рост цен на коммунальные услуги, постоянные склоки, да, вот это все то, что в семейной жизни часто и очень многие проходили. На уровне страны это тоже вот такая коммунальная фаза проходится. Надо настроиться на довольно длинный, тяжелый и изнурительный путь. Многие ли будут настроены? Ответ — нет, немногие. Дальше. Уйдут ли нынешние вожди с политической сцены? Ответ — да, уйдут. Придут другие. Главное не это. Главное — сохранить европейский демократический вектор, не душить свободу. Да, главное — дать людям возможность спокойно жить и зарабатывать.
С Борисом Немцовым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Старейший израильский политик, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес избран новым президентом Израиля. Вооруженные стычки между боевиками Фатх и Хамас идут уже по всей территории сектора Газа. В Алтайском крае покончил с собой военнослужащий. Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко приговорен к году лишения свободы, но, учитывая срок, который он провел под стражей, суд освободил его. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10 часов вечера в эфире «Свободы», сразу после выпуска новостей, время, конечно же, московское, очередной выпуск программы «Время и мир», который ведет мой коллега Ефим Фиштейн. Одна из главных тем – позиция Джорджа Буша в вопросе независимости Косово, мнение экспертов и реакция сербской стороны. 10 вечера, сразу после выпуска новостей, время московское. А мы возвращаемся к международным темам в рамках обзора «Американской печати». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
В последнее время происходит много событий в, скажем так, международной военной сфере. Сначала это были драматические, почти драматические события на саммите Большой Восьмерки, когда президент России Владимир Путин предложил использовать радар для противоракетной системы американцам, а радар российский на территории Азербайджана. Сегодня в Вене открылась экстренная конференция договора по обычным вооружениям. Как американская пресса реагирует на все эти события, на все эти мероприятия, скажем так? Что пишут?
Вы знаете, поразительно, как вообще удачный политический ход может абсолютно изменить интонацию в средствах массовой информации в глобальном смысле. И американские СМИ абсолютно поменяли, так сказать, свои оценки Владимира Путина с крайне резко отрицательных на относительно спокойные, а где-то даже и вполне доброжелательные. Вашингтон Таймс, Харлан Ульман, статья называется «Противоракетный гамбит Путина». Пожалуй, неплохо, пишет журналист, когда тебя поддерживает 80-85% избирателей. Пожалуй, перспектива нежеланной маломасштабной холодной войны почищает разум. Пожалуй, он довольно практичен, сколько бы ни морщился Запад, глядя на стиль его правления. Но какой бы ни была причина, президент России Владимир Путин предложил, по словам президента Буша, интересную сделку, призванную не допустить ухудшения отношений Москвы с ее западными соседями из-за планов создания в Европе системы ПРО. Два лидера договорились внимательно изучить этот вопрос. Критики уже отметили, что Габалинская РЛС имеет в силу своего расположения в лучшем случае ограниченные возможности слежения за соседним Ираном, а расстояние до ракет-перехватчиков в Польше, вероятно, слишком велико для того, чтобы эта система была работоспособной. Однако справедливо и то, что пройдет еще немало лет, прежде чем Иран сумеет развернуть боеспособные ядерные ракеты, если это вообще произойдет. А если бы реально ядерный арсенал получила Северная Корея, что не более вероятно, то, по всей видимости, приоритетной целью стала бы Европа. Еще не ясно, чем был гамбит Путина – хитроумным маневром или потенциальным стратегическим и политическим прорывом, который может принести выгоду России, Америке и Европе. Однако при том, что у администрации Буша полно проблем от Ирака до иммиграции, со стороны Белого дома было бы разумно не позволить оппонентам-экстремистам как справа, так и слева задушить эту возможность зародыша. Несмотря на огромный дисбаланс между экономической и военной силой Америки и России, а также относительную изоляцию Москвы в Европе, Буш, вероятно, нуждается в этой инициативе больше, чем Путин.
Ну, надо сказать, справедливости ради, что тон американской прессы в отношении планов Вашингтона разворачивания вообще системы ПРО был довольно скептический, особенно в отношении эффективности этих планов, так что, в общем, не так уж и сильно они поменяли свое отношение, они поменяли отношение к России, к Путину. Давайте продолжим российские темы.
Да-да-да, я и не говорил, что это изменение отношения именно к ПРО. Ну, Wall Street Journal сегодня публикует интервью с Кондолизой Райс, которое было дано 8 июня, которое вызвало скандал в России. Она заявила тогда, что все равно консультации и работа с Чехией и Польшей продолжатся. Ну, так вот, я позволю себе процитировать. Вопрос был задан. О России не могли бы вы прокомментировать заявление Путина, сделанное на этой неделе? Интересна ваша оценка. Действительно ли вы думаете, что речь идет о ПРО, или здесь речь больше идет о внутренней российской политики? Госсекретарь Райс, интересный вопрос. Я не думаю, что речь здесь идет о противоракетной обороне. Я думаю, что это скорее часть системы громких утверждений о том, что Россия будет защищать собственные интересы и определять эти интересы так, как она хочет их определять. Это может иметь, а может и не иметь отношения к предстоящей передаче власти. Но я считаю, что то, что вы реально сейчас наблюдаете, выглядит так. Мы, россияне, не отстаивали свои интересы в 90-е годы. А сейчас мы будем отстаивать эти интересы, причем отстаивать их очень активно. А теперь речь зашла о противоракетной обороне, которую они, между прочим, всегда ненавидели. Поэтому надо быть справедливыми по отношению к ним. Это выглядит не так, будто они вчера проснулись и сказали, что противоракетная оборона – это проблема.
Спасибо, Андрей. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Нашу программу продолжит острая политическая тема, связанная с Союзом независимых государств. На саммите СНГ 10 июня в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко, единственный из президентов стран Содружества, отказался поддержать кандидатуру Александра Вишнякова на должность председателя исполкома СНГ. Белорусские политологи считают, что для Лукашенко это попытка самозащиты и желание не допустить опытного оппонента во главе этой структуры. Из Минска передает Виталий Цыганков.
В июне этого года истекает срок полномочий нынешнего председателя исполкома СНГ Владимира Рушайла. По предложению Кремля на эту должность был выдвинут Александр Вишняков, кандидатура которого планировалось утвердить на саммите СНГ в Санкт-Петербурге 10 июня. По регламенту одобрение новой кандидатуры должно явиться результатом согласия всех лидеров стран Содружества. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко наложил вето на это решение. По мнению аналитиков, Лукашенко припомнил Вишнякову его регулярные публичные замечания о недемократичности и непрозрачности белорусских выборов. Например, в декабре 2002 года Вишняков выразил огорчение в связи с отказом Минска подписать конвенцию о стандартах демократических выборов в странах СНГ. Очевидно, однако, что Александр Лукашенко не только отомстил лично Вишнякову, но и спутал все карты Кремлю, который нашел экс-главе Центризбиркома едва ли не единственную должность, где его богатый опыт в сфере выборов может быть применен без проблем для внутриполитической стабильности в России. Кремлю очень не хотелось бы, чтобы Вишняков присоединился к публичной политике. Политолог Александр Федута считает, что для Лукашенко непринятие кандидатуры Александра Вишнякова – это прежде всего попытка самозащиты.
Президент Белоруссии понял, что независимый от него руководитель исполкома СНГ – это враг. Это человек, который будет проводить до определенной степени и независимую, то есть альтернативную политическую линию. Это Лукашенко совершенно не удовлетворяет. Его удовлетворял Яров в качестве председателя исполкома. То есть человек, который получает дополнительную пенсию. А Вишняков в должности председателя ЦИК позволял себе очень резкие иной раз оценки той избирательной модели, которую проводили его белорусские коллеги. И то, что Лукашенко начал возражать, это не просто демонстрация наличия собственной позиции и собственных интересов. Это еще попытка самозащиты по отношению к потенциальному мощному оппоненту, опытному и влиятельному, который мог показаться во главе такой структуры, как исполком СНГ.
Сказал Александр Федута. Руководитель пресс-службы белорусского президента Павел Легкий не комментирует сообщения о происшедшем на саммите СНГ. Цитата. «Все происходило за закрытыми дверями. Президенты общались без присутствия пресс-секретарей и журналистов. Я думаю, что с нашей стороны не будет никаких комментариев», заявил руководитель пресс-службы белорусского президента Павел Легкий. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Нашу программу продолжит региональная петербургская тема. 11 тысяч детей получили помощь в Петербургском международном центре по реабилитации и социальной защите детей-беженцев. Очевидно, нельзя помочь ребенку, не помогая его семье. Поэтому в центре ведется масштабная семейная работа. Центр был основан в 90-м году, но, к сожалению, с тех пор проблем у беженцев не стало меньше, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
Центр «Ласточка» появился после трагических событий в Баку. Основатель и генеральный директор центра Аделина Мнацаканова сама беженка. Она армянка. 25 лет проработала директором детского сада. Спас ее азербайджанец, шофер, возивший в детский сад детей больших начальников. Она оказалась в Петербурге и решила, что вторая жизнь дана ей для того, чтобы спасать других. Началось с помощи прихожанам церкви Святого Воскресения на Васильевском острове. Потом настоятель церкви, отец Езрас, благословил основать центр «Ласточка», чтобы помогать семьям беженцев любой веры. Сюда идут те, кто был вынужден покинуть свои дома в Азербайджане, Грузии, Абхазии, Приднестровье, Казахстане, Узбекистане. В большинстве случаев это русские семьи. О проблемах, с которыми они сталкиваются, говорит Аделина Мнацаканова.
Регистрировать родителей, дать им статус беженца, хотя они настоящие беженцы, это совершенно сейчас отпадает. Такой абсурдный закон. Ты должен поехать в другой город, оттуда вернуться сюда, и чтобы тебя в аэропорту зарегистрировали. Вот на 3 месяца ты получишь регистрацию. Больше ты ни на что не рассчитываешь. Потом опять вылетаешь куда-то, опять пролетаешь, опять 3 месяца. Раньше были гражданские лица во главе миграционной службы. Мне было легче с ними говорить и им доказывать что-то. Сейчас во главе миграционной службы стоят люди в погонах. Они говорят, пункт закона нарушать мы не позволим. Но какие-то скидки могут быть человеку, который потерял дом, все, что он имел, совершенно заболел, приезжать сюда к какому-то родственнику, а родственник говорит, я прописать не могу, ты не имеешь российское гражданство. А чтобы получить российское гражданство, вот надо здесь пожить 7 лет.
Причем абсолютно неизвестно как, без всяких прав, не так ли?
На работу тебя не возьмут, в больницу не возьмут, потому что не регистрирован. Операция – это вообще даже слов нет. Сил много уходит. Однако очень многих детей отвоевала я перед органами народного образования, что, друзья мои, это дети не какие-то изгои, а это дети наши. И вы обязаны принять школу. По моему направлению принимать школу. Детский сад, ясли.
Аделина Ашотовна, а почему вообще требуется направление? Разве каждый ребенок не имеет права учиться или посещать детский сад даже в Москве и Петербурге, где беженцев больше всего?
Это города закрытые. Они не для того, чтобы всех, кому надо, не надо приехать сюда. Эти люди же бежали, они морально убитые люди. Так вот, дети не могут пойти в нормальную школу. В свое время, когда был председатель правительства области Густав Вадим Анатольевич, он очень хорошо к нам относился, с большим чувством такта. В свое время он дал очень многим в области беженцам, он дал им общежитие в 11 пунктах области. Кингисепп, Ивангород, Сертово, Тосно, Выборг и так далее. Даже в Выборге есть Первомайский поселок, где я помню, сама ездила в этот Первомайский поселок и устраивала несколько беженцев среди стариков, чтобы они там жили. И вот эти старики такие радостные, что они обеды готовят им. И те были одинокие. В общем, и тем хорошо, и этим. Какой безголовый чиновник крупный издал вот эти законы, что ты должен прописаться у кого-нибудь, а потом поживешь 7 лет, и мы тебе дадим российское гражданство. Какой посторонний человек пропишет эту семью из 6-7 человек? Чиновники не видят проблему бедного маленького человека. В этих семьях полная нищета.
А если в такой семье талантливый ребенок, будущий художник, например, выход придумал волонтер центра «Ласточка» Сергей.
У нас вот родилась такая мысль сделать такой фонд накопительный. Компания, в которой я работаю, есть такая возможность. Ну, типа маленького, как бы Нобелевского фонда. То есть один уехал, отучился, получил образование, себе диплом, а мы на эти деньги следующим отправляем. Такие у нас планы.
Так добрая воля отдельных людей противостоит чиновничьей машине и в отдельных случаях побеждает. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сейчас же в Москве 18:30. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждут новости культуры, экономическая панорама и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Ну, а сейчас главные новости этого часа, коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Старейший израильский политик, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес избран новым президентом Израиля. В Алтайском крае покончил с собой военнослужащий. 19-летний Роман Недорезов бросился под поезд. Следствие рассматривает сразу несколько версий, в том числе неуставные отношения. Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко приговорен к году лишения свободы, но, учитывая срок, который он провел под стражей, суд освободил его. Ищенко признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности и хранении боеприпасов. В Багдаде на неопределенный срок введен комендантский час. Премьер-министр Ирака отдал об этом приказ после того, как в Самаре была подорвана одна из главных шиитских святынь – Золотая мечеть. Столкновения между боевиками Фатх и Хамаса идут уже по всей территории сектора Газа. Фатх угрожает выйти из коалиционного правительства палестинской автономии. В Индонезии полиция объявила об аресте Абу Дуджана, лидера экстремистской группировки «Джамаа Исламия». Европейский Союз возобновил переговоры о сближении с Сербией. Процесс по делу ингушских милиционеров, который должен был возобновиться сегодня в Верховном суде Кабардино-Балкарии, вновь отложен. Родственники жертв теракта в Беслане решили бойкотировать слушание. В Узбекистане суд смягчил приговор правозащитнице Гульбахор Тураевой. 6 лет заключения заменены на условное наказание с 3-летним испытательным сроком. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 13 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
13 июня 2000 года. Первая, почти за полвека после окончания Корейской войны, встреча двух лидеров разделенной Кореи. У микрофона Александр Чудодеев.
Сегодняшний приезд в северокорейскую столицу южнокорейского лидера прошел на самом высоком уровне. Наблюдатели отмечают, что так пышно, как встречали президента Южной Кореи, которого еще совсем недавно в Пхеньяне именовали марионеткой американского империализма, в Северной Корее не встречали даже самых близких друзей. Северокорейский великий руководитель Ким Чен Ир лично прибыл в Пхеньянский аэропорт. Сегодняшняя дружественная встреча двух враждующих корейских лидеров лишь на первый взгляд выглядит большой сенсацией. И вся межкорейская интрига заключается только в одном – в желании Москвы и Пекина выбить из-под ног Вашингтона его главный пропагандистский козырь по созданию национальной системы противоракетной обороны. Как известно, свое желание скорректировать договор с Москвой по ПРО Белый дом мотивировал прежде всего ракетной опасностью со стороны Северной Кореи и других так называемых стран изгоев. Пекин также не в восторге от американской затеи прикрыть своим ракетным зонтиком Тайвань. Вот тут-то, видимо, у лидеров России и Китая и возникла общая идея убедить доселе несговорчивого лидера Северной Кореи пойти на диалог со своими идейными противниками с юга, а главное отказаться от своих опасных ракетных планов. Накануне визита Билла Клинтона в Москву в Пекине инкогнито побывал великий северокорейский вождь. После чего состоялся телефонный разговор Владимира Путина с китайским лидером Дзян Цзиминем. А вслед за этим следует неожиданное объявление о скором визите президента России в Пхеньян. После чего Владимир Путин отправится в Пекин, где стороны, видимо, скоординируют свои дальнейшие шаги на предстоящем саммите лидеров «восьмерки» на Окинаве. Если на Окинаве Владимир Путин огласит о своих договоренностях с лидером Северной Кореи по смягчению напряженности на Корейском полуострове, то фактически у Вашингтона не останется пропагандистских аргументов, почему он начинает строительство своей противоракетной обороны. Но вся эта тонкая линия Москвы и Пекина по изоляции Вашингтона в его противоракетных начинаниях станет возможной, если успешно закончится нынешний межкорейский саммит, если Владимиру Путину удастся уговорить Ким Чен Ира, если Китай смягчит свое враждебное отношение к Тайваню, то есть возникает очень много «если». А зная непредсказуемость Ким Чен Ира, реализуемость этих «если» может оказаться под очень большим вопросом.
Встреча двух лидеров разделенной Кореи. Радио «Свобода». 13 июня 2000 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И вновь новости, но не политические, а культурные. О них расскажет мой коллега Петр Вайль.
Возможно, найден новый Гарри Поттер. Об этом объявил британский издатель Барри Каннингем, первым напечатавший книги Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике, изданные общим тиражом 325 миллионов экземпляров и сделавший их автора первым писателем-миллиардером в истории. Сейчас речь идет о мальчике-археологе, герое книги Родерика Гордона и Брайана Уильямса «Туннели». Авторы уже получили аванс в размере $1 миллиона, а права на книгу проданы в 15 стран. Гордон и Уильямс были знакомы по университету, но прежде чем стать соавторами, занимались разной деятельностью. Один был банкиром, другой художником. В швейцарском городе Базеле с 13 по 17 июня проходит одно из самых престижных в сфере современного искусства шоу «Арт Базель», на котором представлены более 300 галерей из 30 стран мира, предлагающие вниманию публики работы более чем 2000 художников. Газета «Нью-Йорк Таймс» назвала «Арт Базель» Олимпиадой изобразительного искусства. Нигерийский романист Чинуа Ачебе удостоен премии «Международный букер», денежное выражение которой 118 тысяч долларов. Награда вручается второй раз. В 2005 году ее обладателем стал албанский прозаик и поэт Исмаил Кадаре. 76-летний Ачебе дебютировал в 1958 году романом «Распад», переведенным с тех пор на 50 языков. Он работал в правительстве Республики Биафра, существовавшей на юге Нигерии в 67-70 годах. После автомобильной аварии 90-го года, частично парализовавшей его, занялся академической карьерой. Сейчас Ачебе – профессор Бард колледжа в штате Нью-Йорк. Премия «Международный букер» – второй крупный успех нигерийской литературы за несколько дней. Лауреатом «Orange Prize» – награды за лучшую книгу, написанную женщиной, стала 29-летняя писательница Чимаманда Нгози Адичи. Англичанин Марч Форби собирается снять фильм по своему сценарию о принцессе Каюани, которая в конце 19 века сделала попытку восстановить монархию на Гавайях. 17-летняя Каюани, смешанного гавайско-шотландского происхождения, училась в Англии, когда на Гавайях была свергнута королевская власть. Она отправилась в Соединенные Штаты, где ей удалось заручиться поддержкой президента Гровера Кливленда, однако Конгресс выступил против. В результате в 1898 году Гавайи были провозглашены республикой. Принцесса Каюани умерла от болезни в следующем году. В 1959 году Гавайи стали последним 50-м штатом США. В Мюнхене с 12 по 15 июня проходит форум «Велосити». Это устраиваемая раз в два года международная конференция, на которой обсуждаются различные аспекты использования велосипедов в современной жизни. Подчеркивая значение велосипеда как самого экологичного вида городского транспорта, эксперты обсуждают также вопросы уличного планирования, новые конструкции машин, маркетинговые проблемы.
Петр Вайль, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит очень актуальная летняя тема, особенно для жителей крупных городов. В Центральной Европе уже несколько недель стоит жаркая погода, но в Берлине есть места, где можно укрыться от жары. Парков и водоемов, а значит и пляжей, достаточно. В эти дни самый известный и популярный пляж Берлина на берегу озера Ванзее празднует 100-летний юбилей. Рассказывает наш корреспондент Германии Юрий Векслер.
Начну с того, что Ванзее, которое называют озером, таковым не является. Это просто разлив реки Хавел. В начале 1907 года на Ванзее был впервые открыт семейный пляж длиной 200 метров. Сегодня полоса пляжа выросла более чем на километр. Абсолютный рекорд посещаемости за сезон зафиксирован в 1930 году 1 300 000 посетителей. 15% площади пляжа отведено для тех, кого стесняет одежда. Интересно, что купание нагишом было впервые разрешено при нацистах в 1942 году, а после войны традиция, отвергнутая в ФРГ, почему-то возродилась в ГДР. Итак, 100 лет истории пляжа, как пишут, самого большого внутригородского пляжа в Европе, протянувшегося широкой полосой на 1,3 километра. Как только не называли острые на язык берлинцы свой любимый пляж, и берлинским Лидо, и берлинской ванной. Спустя 20 лет после открытия пляжа архитекторы Рихард Эрмиш и Мартин Вагнер спроектировали комплекс зданий в стиле немецкого модерна и попытались учесть все возможные потребности купальщиков. Это им удалось, но именно стиль не пришелся позднее по вкусу нацистам. Здания в войну не пострадали, и в начале 50-х известная немецкая певица, а тогда 9-летняя Корнелия Фробиос, прославилась песенкой о Ванзее, в которой девочка обращалась к старшему брату. Брось плавки в сумку и поехали скорее на Ванзее. Но главное, ты меня с собой возьми. Поторопись, ведь мы должны быть дома к восьми. Берлинец Макс Штелин, ныне ему 86 лет, был сыном директора пляжа, а сразу после войны сменил отца на этом важном для города посту. Макс Штелин вспоминает, как в 1946 году на пляже работал пункт проката купальников для обоего пола. Это было причиной неожиданных обнажений, когда костюм оказывался великоват. Макс Штелин. Люди приходили, говорили, как красиво, но нельзя ли одолжить купальник или плавки? И мы давали. Но потом жалоб на то, что при выходе из воды одежда скользит, по телу норовило упасть, мы не принимали.
Юрий Векслер, наш корреспондент в Берлине, о столетнем юбилее популярного пляжа, берлинского пляжа на берегу озера Ванзее. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Андрей Широградский.
Организаторы маршей несогласных, безусловно, держат в уме события конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, когда сотни тысяч людей выходили на улицы, требуя перемен. Так начинается редакционный комментарий сайта «Газета.ру», посвященный маршам несогласных.
Тогда массовый протест завершился успехом, так отчего же история не может повториться. Получается только пока плохо. После 300 тысяч граждан на Манежной площади в феврале 90-го года, до того еще через весь центр прошли, 2000-й марш смотрится несколько неубедительно. Объяснение, которое дает оппозиция, известно. Информационная блокада, невозможность достучаться до граждан. Среди лидеров несогласных практически нет тех, кто 17 лет назад водил многотысячные колонны по Москве, кропотливо готовил мероприятия и формулировал политические лозунги. Единственное исключение – правозащитник Лев Пономарев, который в те времена был на переднем плане, но не на первых ролях. Возможно, именно этим объясняются значительные просчеты в оценке ситуации, которые делаются лидерами оппозиции. И главное из них – неактуальность.
Современная оппозиция лишняя на нынешнем празднике жизни, и нужна она скорее власти, которая может с ней бороться, нежели гражданам.
Несогласные несколько ошибаются, говоря об информационной блокаде, которую устроили им власти. На фоне того, чем располагали Московский народный фронт, Московское объединение избирателей, чуть позднее Демократическая Россия, нынешние несогласные просто купаются в роскоши. Еще одним различием в эпохах, безусловно, является набор первых лиц. Дело тут даже не в том, что Борис Ельцин более харизматичнее Михаила Касьянова, а Тельман Гдлян даст 100 очков вперед по части брутальности Гарри Каспарову. Борис Ельцин настаивал на своем праве реформировать страну так, как считает нужным. Гдлян просил дать ему шанс победить коррупцию. Другие вожди также настаивали на том, что они знают, как надо, да только не дают им проявить себя. И поэтому их сторонники требовали не просто смены власти, они требовали реализации нового курса, пусть даже и не очень представляли его в деталях. Их преемники пока только митингуют и выступают перед прессой. По крайней мере, именно так это воспринимается даже беспристрастным наблюдателями.
Но у несогласных нет повода отчаиваться. Они на самом деле жертвы неправильного сравнения, поясняет этот тезис главный редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов.
Несогласные сегодня вовсе не пользуются плодами общественного подъема, который был в конце 80-х, начале 90-х годов. Они его инициируют. Они выполняют роль тех неформалов, которые в 87-88 году пытались заниматься самостоятельно, независимо от властей, политической деятельностью и раздували общественную активность. И, конечно, те мероприятия конца 80-х годов были достаточно многолюдны, примерно такие же, как это было и с несогласными. Другой вопрос, что когда этот общественный подъем начинается, лидеров неформалов и тех, кто, собственно говоря, стоит у истоков этой самой общественной активности, отодвигают в сторону. Несогласным надо быть готовым к этому и понимать, что когда и если начнется действительно большой существенный общественный подъем, возглавить его будут совсем другие.
Редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов. Андрей Широградский. «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Старейший израильский политик, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес избран новым президентом Израиля. В Алтайском крае покончил с собой военнослужащий. Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко приговорен к году лишения свободы. Но, учитывая срок, который он провел под стражей, суд освободил его. В Багдаде на неопределенный срок введен комендантский час. Столкновения между боевиками Фатх и Хамаса идут уже по всей территории сектора Газа. В Индонезии полиция объявила об аресте Абуду Джана, лидера экстремистской группировки Джемаа Исламия. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, курсы валют в экономической панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Общее число действующих кредитных организаций в России за 5 месяцев года сократилось на 23 и составило к 1 июня 1166, говорится в материалах Центрального банка. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом увеличилось за этот период с 52 до 53, а с более чем 50% иностранной долей с 13 до 19. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием в январе-мае выросло со 153 до 167. Как отмечает вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев, финансовый сектор страны еще до вступления в ВТО уже является весьма привлекательным для международного банковского капитала.
В России работает все больше банков с участием нерезидентов. Уже сейчас вот мы наблюдаем, когда крупные иностранные банки покупают контрольный пакет или блокирующий пакет в российских коммерческих банках. Поэтому еще до вступления России в ВТО банковская система нашей страны, в общем-то, стала открытой для стратегических инвесторов, нерезидентов.
Индустриально-коммерческий банк Китая, крупнейший в стране, подал заявку на получение банковской лицензии в России, сообщил глава банка. Этот банк, созданный в 1984 году, сейчас имеет 18 тысяч отделений и более 150 миллионов клиентов. В России с сентября 2003 года работает его представительство. В октябре 2006 года Индустриально-коммерческий банк Китая провел первичное размещение пакета своих акций, объем которого – 22 миллиарда долларов, сделало его самым крупным в мировой корпоративной истории. Морская коллегия при правительстве России обсудила сегодня проект стратегии развития морской деятельности до 2020 года. Как, в частности, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов, в России необходимо создавать условия, при которых продукция национальных судостроительных заводов будет востребована местными, а в перспективе зарубежными потребителями и перевозчиками. Кроме того, по его словам, властям страны следует изменить и систему регулирования грузопотоков через российские порты.
У нас почти не осталось собственного торгового флота. Сегодня под российским флагом ходят примерно только треть кораблей, построенных на отечественных верфях. А отсутствие эффективной системы регулирования грузопотоков через российские порты ежегодно наносит государству многомиллиардные убытки. Пришла пора кардинально менять сложившуюся ситуацию.
Автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Базовый элемент», контролируемый российским предпринимателем Олегом Дерипаской, ведет переговоры о покупке европейского производителя малых дизельных двигателей. Как сообщил представитель группы Игорь Кульган, эта сделка может быть завершена в течение месяца или до конца года. При этом он не назвал компанию, которая может быть куплена «ГАЗом», отметив лишь, что ее стоимость оценивается от 50 до 100 миллионов долларов. Южнокорейская компания Samsung Electronics подписала соглашение с правительством Калужской области о строительстве завода по выпуску бытовой техники, в том числе широкоформатных плазменных и жидкокристаллических дисплеев, стиральных машин и холодильников. На первом этапе, который по планам завершится к концу 2008 года, инвестиции в проект составят не менее 1,5 миллиарда рублей, или в пересчете почти 60 миллионов долларов. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейская LG Electronics, уже имеет в России в Московской области завод стоимостью 150 миллионов долларов. Председатель правительства России Михаил Фродков подписал постановление о снижении и отмене сроком на 9 месяцев импортных пошлин на некоторые виды высокотехнологичного оборудования. В дополнение к ранее принятым решениям, от уплаты ввозных таможенных пошлин освобождаются, в частности, комплектующие для производства швейных машин, трубопрокатных станов и лазеров, а также отдельные виды медицинской аппаратуры и инструментов. Сообщается, что это постановление вступит в действие через месяц после его официального опубликования. О том, насколько для российской экономики важны такие решения властей, говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В основных отраслях экономики речь должна идти о том, чтобы помочь предприятиям осуществить технологическую модернизацию производства, обновить производственные фонды и так далее. В условиях укрепления рубля промышленности трудно адаптироваться к этим бурным темпам укрепления рубля, и в этой связи властям нужно компенсировать эту динамика укрепления рубля, прежде всего обнулением, отменой ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, аналоги которого не производятся.
Мировой спрос на энергию в 2006 году увеличился на 2,4% против 3,2% показателя 2005 года. Такие оценки представила британская нефтегазовая компания BP. Наибольший рост отмечен в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – 4,9%. В США общий спрос на энергию, наоборот, сократился на 1%, а в Европе увеличился на 1,5%. Объем потребления нефти во всем мире на фоне высоких цен увеличился в 2006 году на 0,7%. Это вдвое меньше, чем в среднем ежегодно за последние 10 лет. Мировой спрос на уголь вырос больше, чем на другие энергоносители, на 4,5%. Курс доллара, установленный на сегодня, 25 рублей 98 копеек, на завтра 26.04. Евро сегодня стоит 34 рубля 75 копеек, курс на четверг 34.63. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 33 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. 200 лет назад в Карловых Варах начала впервые продаваться знаменитая настойка Бехеровка. Аптекарь Йозеф Витус Бехер предлагал настоянный на травах эликсир как желудочные капли, но уже в начале 20 века напиток стали продавать в бутылках для совсем иных целей. 200 лет рецепт Бехеровки содержится в секрете, рассказывает наш корреспондент Чехии Александр Вагнер.
Бехеровку пытались подделать много раз, но никому не удалось добиться неповторимого аромата и вкуса. Одни говорят, что это связано с секретностью рецепта, другие – с уникальным химическим составом воды Карловых Вар. Для приготовления бехеровки используют и то, и другое. Смесь трав и специй помещают в спирт и настаивают неделю. Готовый экстракт соединяют с местной водой и сахаром, а потом 2 месяца выдерживают в дубовых бочках. Эта технология возникла не сразу. Все началось с того, что врач и аптекарь придумали желудочные капли. Продолжает историк музея Бехеровки Радим Вайсгайл.
Рецепт на вербу Бехеровки возник в малой лекарне.
Рецепт Бехеровки изобрели в небольшой аптеке, которая принадлежала Йозефу Бехеру. В начале 19 века он был известным торговцем лекарственными травами и эфирными маслами в Карловых Варах. Сюда приехал английский врач по фамилии Фробрик. По стечению обстоятельств он поселился в доме над аптекой. Фробрик умирал от скуки и часто приходил поболтать к Йозефу Бехеру. Со временем аптекарь разрешил ему пользоваться лекарственными экстрактами и приспособлениями, с помощью которых производились масла. Так английский врач придумал рецепт желудочных капель, улучшающих пищеварение. Когда он уезжал из Карловых Вар, то подарил этот рецепт Йозефу Бехеру в память о знакомстве. Аптекарю понадобилось 2 года, чтобы усовершенствовать рецепт. И в 1807 году желудочные капли впервые поступили в продажу. В Карловых Варах, как и сегодня, лечили болезни желудочно-кишечного тракта. Посетители курорта с удовольствием использовали горьковато-сладкую настойку, пахнущую корицей и мелиссой, как дополнительное лекарственное средство. Рецепт, по которому сегодня производится бехеровка, за последние 200 лет не менялся. Этот ликер благотворно влияет на функцию желудка. В нашем музее есть заключение нескольких врачей, подтверждающих это. Но бехеровка способствует пищеварению лишь в том случае, если ее правильно употреблять в небольших количествах как аперитив или после еды в качестве дижестива. Бехеровка не сразу стала продаваться в хорошо всем сегодня знакомых бутылках темно-зеленого цвета. В качестве лекарства ее предлагали в небольших бутылочках из прозрачного белого стекла под названием «Карловарская английская горькая настойка». Цвет бутылки решили изменить, когда настойку начали выписывать за границу иностранцы, побывавшие до этого в Карловых Варах. Несмотря на высокое содержание алкоголя, солнечный свет нередко становился причиной порчи напитка. Менялась и этикетка, которая подчинялась веяниям моды. На ней всегда писали имя того члена семьи, кому был известен секретный рецепт. Его передавали по прямой мужской линии – от отца сыну, от старшего брата младшему.
В 1945 году
Семья Бехер владела заводом по производству ликера до 1945 года. После издания декретов президента Эдварда Бенеша, согласно которым все немецкое население Чехословакии вынуждено было покинуть страну, члены семьи бежали в Вену. Все их имущество было конфисковано. Заставили оставить и рецепт. После этого фирму национализировали. Сегодня рецепт ликера знают только два человека – директор производства и главный технолог. Богуслав Пых, технолог завода по производству Бехеровки, признался мне в разговоре, что мелисса, корица и гвоздика в составе ликера имеются. Их аромат и вкус чувствует почти каждый. А вот точное число ингредиентов он назвать отказался. Их больше 20. Конечно, я догадывался о некоторых ингредиентах в рецепте, но меня поразило, что это были не только полевые травы, но и вытяжки из специй и корней лекарственных трав. Причем растущих не только в Чехии или Европе, но со всего мира. После того, как аптекарь Йозеф Витус Бехер придумал Бехеровку, он назвал ее 13-м целебным источником Карловых Вар. Позже, в 1884 году, здесь удалось обнаружить настоящий 13-й родник с лечебной минеральной водой. Назвали его Штепанка. Но в сознании чехов именно Бехеровка остается тем самым 13-м источником. Александра Вагнер для Радио Свобода, Карловы Вары.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Ну, давайте не будем скрывать от наших слушателей, что пока они слушали материал Александры Вагнер о Бехеровке, которую, кстати, нужно пить очень хорошо охлажденной, мы беседовали о политическом облике Бориса Немцова. Он один из главных, так сложилось, персонажей сегодняшних наших программ. Он был в Праге, записала я с ним большое интервью, часть которого вот была и в вашем информационном часе. А в следующей программе мы с Борисом Немцовым продолжим беседу об украинских политических проблемах и экстраполируем их на ситуацию в России. В открытии программы, конечно, главные международные новости сегодня – это крайнем обострении ситуации на палестинских территориях. Поговорим о консультациях между Россией и НАТО по комплексу военных вопросов. А в конце программы поговорим о расследовании гибели популярного в Англии спортивного специалиста, тренера пакистанской сборной по крикету.
Спасибо, Андрей. Обсуждение, но уже более глобальных проблем отношений ислама и христианства продолжится в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей в программе «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виктора Резункова, доктор исторических наук, заместитель директора по науке Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, знаменитой кунсткамеры, Ефим Резван. А я, Кирилл Кобрин, ведущий информационных, вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сделали копии с наших флагов, распечатали, прошли под нашими флагами.
ОМОНа у нас не было. Была совершенно новая тактика, новая блокада.
Главный противник выборов, лидер социалистов, председатель Верховной Рады Александр Морозов.
Суд этот был очень важен. Милан Мартич был весьма высокопоставленным лидером.
Российские торги в Лондоне были выставлены.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.